студии Олег Обухов, здравствуйте. Также со мной в студии мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет.
Привет, привет.
Ну что же, поговорим об Эммануэле Макроне.
И о нем тоже, скажем так. Да. Тут действительно, если так подсмотреть, вроде бы начинаешь с одной истории, а потом копнешь, другая вылезает, копнешь, еще и третья.
Короче говоря, он отправился в турне по Восточной Европе. У президента Франции назначены визиты в Москву, в Киев. Ключевым элементом поездки станет обсуждение ситуации на Украине. Да, собственно говоря, повестка такая уже...
Ну, скажем, пока он
практически у всех лидеров.
Да-да-да, отправился он пока еще в виде телефонных разговоров, а вот точно приезжает как раз вот на неделе. Причем оба визита, Москва-Киев, запланированы на два соседних дня. И, кстати, вот именно об этом вопросе, в частности, о том, который будет обсуждаться подробнее и пристально уже в очном режиме, Путин с Макроном говорили по телефону уже аж трижды на этой неделе. Там еще был такой момент, что Франция является председателем Совета ЕС.
Да, и ближайшие вот полгода.
И мне прям интересно, они же, наверное, об одном и том же говорили. Просто здравствуйте, кто это? Это председатель Совета ЕС Эммануэль Макрон. На следующий день здравствуйте, кто это? Это президент Франции. Вроде бы... Нет, я сегодня звоню с другими полномочиями.
Под разными личинами.
Шутки шутками, но тут он представляет свою страну, а там он представляет единую Европу. Я понимаю, что во многих позициях, если вообще не во всех, мы, кстати, об этом сейчас побеседуем, позиции будут совпадать. Другое дело все-таки, что у Макрона есть и немножечко свой, уж извини, шкурный интерес.
Ну, Макрон волнуется действительно не только за судьбу Европы, но и за свою личную. В этом году ему предстоит переизбраться. Первый тур президентских выборов назначен уже на 10 апреля. Остается, собственно говоря, буквально не так уж
и
много.
Два месяца с небольшим. Ему, в принципе, прогнозируют победу, но будет, как говорят, сложнее. Потому что вот тот антагонизм с Ле Пен, который помог на предыдущих выборах, в этом году может не случиться. Как отмечается, на пост претендует еще республиканка Пекрес. И я вот, кстати, видел даже прогноз с ее победой.
Да
я, если честно, удивился. Потому что она сама-то от своих политических сил вроде как первым лицом, ну, не то, что не рассматривалась, но и там есть кандидаты, которые могут с ней пободаться. Ну, и крайне правый Зимур, вот этот самый публицист, которого называли как французским Трампом и другими всякими красивыми сравнениями. В общем, кандидаты вроде как не очень сильные, но при этом расклады могут быть разные. И то, что Макрон так зашевелился, наверное, тоже не просто так.
Ну, забота о ситуации на Украине все же проявляет и Германия. Немецкий канцлер тоже претендует на важные позиции. Олаф Шольц намерен встретиться с Путиным в Москве 15 февраля, но уже получается почему-то после того, как Макрон с Путиным встретится.
Вот ты очень правильный момент подметил. Почему-то. Ладно, еще 8-го они встретятся в Берлине вместе с Макроном и Дудой. У них такая будет своя встреча. Тоже будут обсуждать во многом вопросы безопасности в Европе. Но вот так получилось, ты прям подметила, что Макрон-то в Москву летит перед Шольцем. То есть, так сказать, на опережение. И уж нет ли здесь еще вот этого личного момента, мол, успеть проскользнуть в дверь, пока она открыта, и первым вот о чем-то заявить, первым о чем-то договориться. Потому что вот тоже момент, который сейчас обязательно обозначим в беседе в последующей, насколько важен для статуса, для авторитета политического лидера сейчас факт переговоров с Путиным. Посмотрите, я с Путиным переговорил. Я вот видите фотографии? Это я и Путин. Мы с ним сейчас здоровались.
Ну, вот, причем в Москве. Зачастили и визиты непосредственно в Москву. Зачастили также конференции двух лидеров. Телефонные переговоры именно с Россией.
А Путин в Китае. На открытии Олимпийских игр, которые, кстати, вот буквально с часа на час начнется.
С нами на связи руководитель группы стратегических оценок ММОРАН Сергей Уткин. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Валентинович, добрый день. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Скажите, пожалуйста, вот давайте базу такую сначала установим. Макрон по европейским меркам, как президент Франции, как вот еще и евробюрократ, председатель Совета ЕС, насколько он сейчас авторитетная фигура? Насколько сейчас вот с ним можно договариваться, нужно договариваться и понимать, что от этого что-то решится?
Вопрос хороший, но однозначного ответа он не имеет, потому что, с одной стороны, Макрон, в общем, себя уже зарекомендовал как человек с определенным лидерским потенциалом, который имеет много разных идей, предлагает их, в том числе на европейском уровне, но при этом есть в ряде столиц Европейского Союза, в ряде политических кругов, к нему отношение такое настороженное. По целому ряду причин. Это и связано с тем, что многие его идеи, они так вот вбрасываются в публичное пространство, но потом никак не реализуются. Связано с тем, что у него немало внутренних проблем во Франции. И, в общем, вопрос действительно стоит, насколько удачной будет в итоге его кампания и удастся ли ему переизбраться. И во внешнеполитическом плане есть в Европейском Союзе и в целом на Западе много критиков жестких России, которые по большому счету считают, что вот все попытки Макрона наладить какой-то с Россией диалог, они беспочвенные и бесперспективные. И, соответственно, вот на всю эту его активность смотрят так скептически. Но для Макрона самого поездка в Россию и такая посредническая роль в регулировании украинского конфликта, это в том числе может быть важно и в контексте выборной кампании, потому что он старается обозначить свое лидерское положение в тех темах, которые могут попытаться использовать его оппоненты. То есть, допустим, там тема миграции, которая в Европе очень болезненная, и во Франции в частности, и как раз вот с правого фланга и Марин Ле Пен, и Зимур, и Пекрес, на самом деле, они все будут пытаться использовать миграционную тему против Макрона. Макрон сейчас выступает с инициативами реформы Шенгена для того, чтобы вот в том числе миграционные вопросы решать лучше. То есть у него будет ответ, что вот у него есть инициатива в этой области. Тем же образом примерно и с Россией. То есть его оппоненты могут сказать, что вот мы в Европе испортили отношения с Россией, вот это была ошибка, давайте что-то исправим. А он скажет, вот смотрите, я веду диалог, да, не все просто, не все быстро решается, но мы продвигаемся вперед. И действительно, на самом деле, при том, что есть много оснований для пессимистических таких оценок в плане урегулирования украинского кризиса, мы видели вот только что как раз в Париже, тоже на французской земле, встречу политических советников в нормандском формате, и она прошла несколько более конструктивно, чем многие наблюдатели предполагали.
Сергей Валерьевич, вот вы как раз к моменту перешли, который хотелось прямо задать обстоятельнее. Можно ли что-то вот прям конкретное сказать относительно Макрона, сделанное про Украину? Вот сделанное по урегулированию ситуации, по конструктивизации позиций. Вот что Макрон сделал для, ну, для Европы, скажем так, в целом относительно ситуации на Украине и для Украины относительно Европы? Можно что-то прям вот выделить тезисно?
В таких многосторонних процессах вообще очень сложно полностью перетянуть одеяло на себя. То есть всегда много игроков какое-то воздействие оказывают, и конечный результат, конечно, его, если этот результат такой победный, его пытаются присвоить, но если он такой, скорее, противоречивый, и нельзя его однозначно характеризовать как победу, то и хозяина определенного у него нет. То есть вот все-таки сейчас весь этот процесс переговоров по Украине, он, если и сдвинулся чуть-чуть совсем с мертвой точки, то это вот совсем недавнее такое развитие событий, да, и здесь и Франция, и Германия, они работают в тандеме, собственно, вот следующая встреча, ближайшая уже в начале февраля, намечена как раз в Берлине, то есть сначала Париж, потом Берлин, это тоже будет на уровне политических советников, и они стараются координировать свои подходы, то есть фактически, вот если посмотреть на функционирование нормандского формата, получается, что там есть позиция украинская, позиция российская, они в значительной степени противоположны. И есть Франция и Германия, которые вроде бы пытаются организовать посредничество между противоборствующими сторонами здесь, но при этом, конечно, они сильно симпатизируют Украине. То есть вот здесь некоторое такое противоречие, что оба этих посредника, они вроде и выступают за диалог с Россией и по сравнению там с самыми жесткими критиками в Европейском Союзе, у них позиция более умеренная, но именно по вопросу Украины, конечно, они все-таки в большей степени соглашаются там по ряду ключевых позиций с украинским руководством, и это затрудняет с российской стороны вот посмотреть на них как на настоящих посредников. Скорее, они здесь такие адвокаты Киева часто оказываются, и, может быть, это в том числе некоторая проблема для того, чтобы достичь здесь результата, но, тем не менее, все-таки, особенно в условиях нынешнего высокого международного напряжения, есть ли желание там у Макрона и, между прочим, и у Шольца, и по крайней мере, ряда их коллег способствовать некоторой стабилизации и снижению напряжения, я думаю, что желание такое есть. Но Сергей Валентинович, результат пока непонятен.
Да, а вот все-таки тандемом, я имею в виду Макрон-Шольц, да, но тем не менее, Макрон первым едет
сначала в Москву,
а потом уже только 15 февраля Шольц вроде бы собирается тоже с визитом.
Ну, здесь очередность, я бы не преувеличивал ее значение, хотя, конечно...
То есть здесь никакой интриги нет,
ряд,
да?
Ну, ряд таких язвительных наблюдателей, собственно, в последнее время старались уколоть Германию и лично Шольца за его...
Нерешительность какую-то, да.
Недостаточную политическую активность. Ну, у них все-таки потребовалось время на то, чтобы устаканиться. Устаканилась немножко вот эта новая коалиция, она сложная, из трех партий, и это такой новый для Германии на федеральном уровне опыт. И, наверное, Шольц, может быть, даже опасался того, что если он с самого начала станет выглядеть как единственный представитель вот этого коалиционного правительства, то это усилит противоречия внутри коалиции. То есть партии, которые ее составляют, начнут ревновать к единому лидеру, начнут ощущать, что их оттесняют куда-то там на задний план. А он на какое-то время дал пространство для маневра той же новому министру иностранных дел Германии Аннелене Бербок, которая представляет партию зеленых. И уже вот только сейчас, когда вроде все требуют, что вот давайте нам больше Шольца, вот он начинает появляться. Так что здесь есть внутриполитические моменты, есть там соображения политической тактики, но в плане того, что мы получаем в результате, я бы не преувеличивал значение этого.
А вот можно еще один тоже, может быть, символический такой момент, тот факт, что сначала в Москву, потом в Киев Макрон летит. Есть тут какой-то момент? То есть сначала вроде как переговорить, ну, понятное дело, что будет определенная у него какая-то позиция, согласованная и со своими партнерами, и западными, с американскими, с Украиной, но сначала к Путину, а только потом к Зеленскому.
Ну, опять же, это часто это даже бывает связано там с графиками партнеров, с которыми идут разговоры, да, там как получилось, что согласовать. Но здесь важнее, что он и туда направляется, потому что, опять же, вот самые такие жесткие критики России на Западе, они, собственно, как раз с подозрением относятся к тому, что он вообще в Москву собирается. И с их точки зрения было бы достаточно, чтобы он слетал в Киев и продемонстрировал однозначную поддержку Украине вот, в сложившейся ситуации. Он идет по другому пути, и, в общем, это некоторый вклад да, в налаживание диалога, потому что, конечно, диалог между Москвой и Киевом прямой, он в таком разрушенном состоянии сейчас находится. И некоторая потребность в посредничестве, в идеях по поводу того, как можно вдохнуть жизнь в переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, конечно, это все востребовано.
Насколько сейчас можно с Макроном вести переговоры? Я уже здесь с точки зрения России вопрос хочу задать. Понимаю, что он здесь самостоятельная фигура в принятии решений, в своем выборе. Ну и опять же, в тех мнениях, решениях, тезисах, которые он привезет. А не додумывать... Ну, просто не было бы проще сразу как бы переговорить с Вашингтоном, допустим. Или, ну, условно так.
Есть такая точка зрения, но все-таки есть и... пространство для маневра у европейских стран, и Вашингтон не занимает всем 24 часа в сутки, не решает каждую маленькую проблему. Здесь все-таки Макрон себя уже показал как человек, который имеет некоторые свои идеи, убеждения, он старается их проталкивать, даже если не всегда успешно. Так что говорить с ним имеет смысл. Другое дело, что когда мы, допустим, пытаемся перевести какие-то договоренности, достигнутые с Францией, с Германией, сразу на уровень, там, допустим, Европейского Союза, то сделать это часто бывает сложно, если мы не подключаем к этому другие страны-члены, потому что по вопросам внешней политики, в общем-то, любая страна, член Европейского Союза или, там, допустим, в НАТО, любая страна может заблокировать то или иное решение, то есть там необходим консенсус всех для того, чтобы двигаться вперед, и особенно по вопросам, связанным с Россией, в последнее время, по крайней мере, в плане каких-то решений, направленных на конструктив, это практически невозможно. И связано с тем, что вот и в НАТО, и в Европейском Союзе порядка трети стран-членов, они настроены к России жестко критически. И переломить их позицию ни Макрон, ни Шольц, ни они вместе не в состоянии в нынешней ситуации. Поэтому, собственно, много что все-таки как-то движет в переговорных процессах, идет по линиям либо двусторонним, либо там групп, которые собираются под конкретный вопрос, как нормандский формат, а не через механизмы Европейского Союза и НАТО.
Сергей Валентинович, спасибо большое за вашу конкретику. Руководитель группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Уткин был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но все-таки какие хитросплетения, да, во всех этих взаимоотношениях между странами, там в Европе свои отношения, причем это Европейский Союз и страны, которые не входят в это объединение.
Еще есть молодой и старый Евросоюз, вот да. Этот Европа нескольких скоростей, даже внутри уже существующих структур.
Да, взаимоотношения между странами, которые уходят в ЕС с Россией, взаимоотношения тех же стран с Украиной. И настолько всяких нюансов возникает, когда начинаешь...
Ты предлагаешь пожалеть Макрона, которому бедолаге приходится и свою собственную, как это сказать, свою собственную позицию защищать, еще и Европу представлять. Потому что...
Ну, не то, чтобы пожалеть, а, ну, может быть, даже посочувствовать.
Видимо, он потом, правда, звонит разными ушами, с Путиным разговаривает отдельно как президент, отдельно как председатель. Кстати, ЕС отдельно, может быть, вообще просто как человек человеку за поддержкой позвонить. Мне очень понравилась тезис Сергея Уткина, который прозвучал о том, что вот сейчас в Евросоюзе сложно добиться консенсусного решения относительно России, но только если оно конструктивное. Потому что как раз наоборот, мы видели, как за последние пару лет, я сейчас беру только вообще конкретно короткий промежуток времени, наоборот, пользовались вот этой ситуацией, чтобы немножечко Европу пошантажировать отдельные страны, для того, чтобы себе что-то отжать, условно говоря. Вот если вы нам вот это не предоставите, ставите, например, что-нибудь там во взаимоотношениях, скажем, ну, например, с Турцией, как говорила Греция или Киев, и иначе мы не проголосуем вот за консенсусное решение по России.
Ну что ж, продолжим обсуждать тему дальше.
А? Конечно.
Да. С нами на связи старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, эксперт по Франции Евгений Осипов. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Александрович, приветствуем вас. А вот такая ситуация, обычно принято говорить, что это как-то российские политики частенько внешнеполитическими моментами пытаются прикрыть внутри политические проблемы. Мол, какая-то сложность внутри страны, вот нужно что-нибудь прям внешнеполитическое устроить. А у Макрона вот сейчас не такая ситуация. Чего у него сейчас больше в голове вот, в связи с этим визитом? Он действительно радеет за судьбу Европы? Или ему нужно как-то отвлечь своего избирателя от того, что внутри страны он далеко не все проблемы решил?
Ну, я бы сказал, что у Макрона присутствуют самые разные мотивы. Прежде всего, конечно, это внутриполитические, идет президентская кампания, и идет именно борьба за правый электорат. Именно справа будет решаться судьба президентских выборов. И известно, что французские правые – это сторонники Де Голля, сторонники идей баланса.
Голлисты, смысле... мне понравилось слово, я так изучил.
Да, в этом смысле, конечно, некие инициативы Макрона по отношению к России, в общем-то, играют ему в плюс. Но надо учитывать, что есть и объективные причины. За последние несколько месяцев начала чуть-чуть меняться ситуация вокруг Европы и вокруг России. Связано это с вот этой искусственной напряженностью, которую создают Соединенные Штаты Америки в отношении России и Украины. Это сильно волнует европейцев на самом деле. Потому что европейцы на протяжении вот последних лет 10 и особенно последних 7-8 лет очень активно вместе с Соединенными Штатами Америки выстраивают образ врага в лице России, но они это делают, потому что Россия страна стабильная, и Россия в реальности им не угрожает. Понимаете, это такой идеальный внешний враг, которым можно пугать, но который реально вам ничем не грозит, и с которым можно при этом контактировать и сотрудничать, например, покупать энергоресурсы. Но Соединенные Штаты Америки делают все, чтобы доказать искусственным образом, что на самом деле Россия действительно угрожает. И в этих условиях европейская элита, европейские политики не могут больше просто создавать, да, из России образ врага и не предпринимать никаких инициатив. Они вынуждены теперь объяснять своему населению, что с Россией нужно договариваться, потому что воевать с Россией никто не хочет.
Евгений Александрович, так может Макрон-то и едет не воевать, не говорить про Украину, на самом деле договариваться по газу по тому же?
Ну, Макрон по газу вряд ли он едет договариваться, его не сильно волнует вопрос энергоресурсов с Россией, это скорее вопрос Германии. Но Макрон действительно едет попытаться сдвинуть с мертвой точки переговоры. То есть, естественно, никаких прорывов не будет, и они сейчас, в принципе, невозможны между Россией и Западом. Но Макрон, как представитель вот, традиционной дипломатической европейской державы, он верит в дипломатию и верит в то, что сейчас возможны некие новые точки отсчета, на основе которых в будущем можно построить, ну, хоть какой-то диалог. Может быть, двусторонний, но скорее даже многосторонний.
Евгений Александрович, причем, вы же прекрасно понимаете, что когда человек едет на переговоры в любую страну, в данном случае встреча с Путиным, в любом случае в кармане должны быть какие-то запасные аргументы, варианты.
Козыри,
да, потому что нужно что-то предложить для того, чтобы получить. У Франции в числе этих козырей что может быть?
Это самый актуальный вопрос на сегодняшний день, потому что очевидно, что Макрон и Путин обсуждали какие-то конкретные шаги вот на этой неделе, да, по телефону, и собираются, собственно говоря, на следующей неделе эти шаги озвучивать. На самом деле, каких-то вот утечек, да, чтобы вот конкретно было сказано, что обсуждалось между Путиным и Макроном, или между Макроном и Зеленским, например, нет, но можно предположить, что, наверное, на следующей неделе будут предложены различные варианты реанимации и нормандского формата, и так называемого минского формата. Да?
То есть Макрон может это обеспечить? Прошу прощения, Евгений Александрович. Потому что вот действительно, если мы говорим про конфетку, которой можно перед Кремлем помахать, ну, сказать, что, ребят, мы не реанимируем нормандский формат. Ну, а что вы делали в последние 8 лет?
Последние 8 лет была другая ситуация. Сейчас, еще раз говорю, она немного меняется, и европейцы становятся более заинтересованными в том, чтобы хоть какой-то прогресс в этом движении был. Я еще раз говорю, я не верю, что будут какие-то прям прорывы, но вполне себе может быть обсужден вариант, может быть, изменения нормандского формата на каких-то взаимоприемлемых условиях. Если Украина на это готова пойти, а, собственно говоря, мы это узнаем во вторник после того, как Макрон съедет к Зеленскому, то здесь вполне возможны подвижки. Потому что для Украины нынешняя ситуация тоже, в общем, довольно опасна и экономически, и политически. То есть вот это вот, еще раз говорю, искусственное нагнетание страны Соединенных Штатов Америки, оно, в общем-то, толкает европейцев к тому, чтобы они более серьезно отнеслись к тому же нормандскому.
Что-то вы любопытную картину рисуете. Евгений Александрович, ну, ваш прогноз в апреле дальше, там, на втором туре у Макрона усветит победу. Грубо говоря, почему это еще важно? Вот сейчас с ним договариваться нужно, с учетом, что он и следующие 5 лет проведет где-то там в Елисейском дворце и поблизости?
Ну, смотрите, Макрон по-прежнему очевидный фаворит президентских выборов, но в отличие, скажем, от ситуации год назад, когда у него вообще не было конкурентов, сегодня все-таки Валери Пекрес при определенных обстоятельствах во втором туре, если она пройдет во второй тур и победит Марин Ле Пен в первом туре, да, то во втором туре у нее есть некоторые шансы побороться с Эммануэлем Макроном, и как раз Валери Пекрес-то, как политик, который как бы пытается консолидировать правый электорат, она как раз в своей программе предлагает некие новые Хельсинки в отношении России. Да, то есть новый многосторонний формат переговоров с участием России для гарантии европейской безопасности. Я не думаю, что Макрон будет выступать с подобными инициативами, они все-таки слишком смелые для сегодняшнего.
Но у него шансы остаются. Евгений Александрович, спасибо вам огромное. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов.